Российская летопись.
В эфире 148 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске: светило русской администрации граф Спиранский. Как баснописец стал дедушкой Крыловым. Начнем мы программу с рассказа о выдающемся государственном деятеле, легенде русской бюрократии, графе Михаиле Михайловиче Спиранском. История не может не вписать этого имени на свои страницы, писал о Спиранском в XIX веке его биограф барон Корф. Хотя жизнь Михаила Михайловича была в одно и то же время трагической и счастливой, он блестящий образец человека, который создал сам себя. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Михайлов Михайлович Третьяков, а такой была его родовая фамилия, появился на свет в 1772 году в семье сельского священника Владимирской губернии. Поступая в семинарию, он с легкой руки родного дяди получил звучную и не лишенного тайного смысла фамилию Спиранский, происходящую от латинского слова «спиранта». «Спес» – так звали римскую богиню Надежды. Государственная деятельность Спиранского началась в эпоху императора Александра I, которая оставила по себе память не только победами русского оружия в Отечественной войне, но и государственными преобразованиями, предопределившими социально-экономическое развитие империи на десятилетия вперед. Вдохновителем этих преобразований был император Александр, но душою, несомненно, Спиранский.
Позднее историк Ключевский назовет его Вольтером в православно-богословской оболочке, и это верная характеристика. Спиранский всю жизнь пытался создать в незыблемых рамках империи синтез либеральных идей в сочетании с консервативным рационализмом. Такой принцип единства противоположности станет ключевым в 20 веке, скажем, в построении ныне существующей западной модели государства. Демократия – это не власть народа. Демократия – это власть элиты, которые используют для своих целей народных представителей, подобных тому же Спиранскому. И если такой человек служит верой и правдой своим хозяевам, то он и сам становится членом этой элиты. Ведь, по сути, современные self-made men высшего порядка – это всего лишь элемент для многовекового процесса регенерации элиты. Карьера незнатного Поповича достойна удивления. Именно госслужбе Спиранский был обязан всем в своей жизни, высоким положением, удивительной судьбой и собственной славой. Он получил на чиновной службе потомственное дворянство, вошел в круг самых высокооплачиваемых сановников империи, приобрел шикарный особняк в Петербурге, был награждаем за службу имениями. Можно ли назвать Спиранского бюрократом? Безусловно. Он был бюрократом, как говорится, до мозга костей. Но он был из блестящего ряда тех бюрократов, без которых немыслимо существование государства. В этом ряду Ордин Нащекин, граф Валуев, князь Горчаков, граф Витте, Столыпин. Когда Спиранский умер, уже упоминавшийся барон Модест Корф написал: «Светило русской администрации угасло». Конечно, возвышенное слово «светило» привычнее звучит применительно к деятелям искусства или науки. Но, с другой стороны, если бюрократия – это особый мир со своими правилами и традициями, то почему же и ей не иметь своего героя? Один из биографов Михаила Михайловича напишет: «Спиранский был своего рода Пушкиным для бюрократии. Как великий поэт, точно чародей, владел душами и чувствами поколений. Так точно над развивавшимся бюрократизмом долго парил образ Спиранского».
Спиранский в 1809 году подготовил общий план реформ под названием «Введение куложения государственных законов», поддержанный императором. Потому что он и был идейным вдохновителем этих реформ. Без императора они вообще не смогли бы осуществиться. Спиранский считал, что источник многих бед проистекает из несовершенства механизмов власти. Он писал: «Кто метет лестницу снизу? Очистите сначала часть административную, потом введите свободу политическую и затем приступайте постепенно к вопросу о свободе гражданской. Вот настоящий ход дела».
Главная суть его реформы – четкое разделение функций властных структур. Он предложил сконцентрировать законодательную власть в созданном при его участии новом органе – Государственном Совете, исполнительную передать министерствам, а судебную – Сенату. Без сомнений, подобная структура при благоприятных условиях должна была исключить произвол и лишить политические группировки возможности манипулировать государственными законами и устроениями. Спиранский подготовил еще два монарших указа о придворных званиях и об образовательном цензе для замещения гражданских чинов. Прежде придворные звания сразу же предполагали и автоматическое получение чинов. Согласно новому указу, звания при дворе не давали отныне права на чин, чем исключалась возможность занимать высшие государственные должности людям, которые не имели, так сказать, управленческого опыта. Прежде чины давались за выслугу лет. Отныне для получения чина 8 класса коллежского асессора требовался университетский диплом или сдача экзаменов за курс университета. Таким образом, уровень образованности бюрократии поднимался до невиданных доселе высот. Это было весьма мудрое решение. Его последствия отчетливо проявились в бурную эпоху реформ императора Александра II, когда земское собрание любой губернии наполовину состояло из людей с высшим образованием. Впрочем, как показала дальнейшая история России, высшее образование не является гарантией от фатальных государственных ошибок и катастроф. Вскоре Спиранского стали за глаза называть реформатором, и вполне вероятно, что первыми это слово пустили в оборот его недруги. Уж больно высоко взлетел. Сын священника стал статс-секретарем, ближайшим советником императора, да к тому же смеет писать государственные проекты. Было чему завидовать и чем возмущаться. В адрес Спиранского посыпались насмешки и оскорбления. Попович, семинарист, якобинец, иллюминат. И среди прочих прозвищ могло всплыть и это – реформатор. В уничижительном, конечно, смысле. Нашелся, мол, реформатор. Его готовили лазить на колокольню и звонить в колокола, а он, ничтоже сумняшися, решил Россию переделать. Хороший реформатор.
Но, как бы то ни было, а со временем прозвание «реформатор» утвердилось за сыном священника в своем подлинном высоком значении. И по праву. Составленные Спиранским планы и проекты общественно-политических преобразований по стройности и логике не знали себе равных в Европе. И не вина Михаила Михайловича, что его замыслы не были полностью претворены в жизнь в Александровскую эпоху. И как часто бывает в жизни, за взлетом начинается падение. И чем ярче и выше взлет, тем сокрушительнее и жестче падение. Спиранскому пришлось эту мудрую житейскую истину испытать на себе. В начале 1812 года он из второго после императора человека страны превратился в почти бесправного полусыльного.
Основными причинами подобной метаморфозы стали и колебания императора, и скрытые противодействия реформам Спиранского в придворных и чиновничьих кругах. К сожалению, надо сказать, что не последнюю роль в удалении реформатора сыграл Николай Михайлович Карамзин и его записка о древней и новой России. Следует, однако, отдать должное историку. Он по делу критиковал результаты реформы государственного управления Спиранского. Но Карамзин видел лишь результат, а не замысел проекта, ведь и сам Спиранский был глубоко недоволен ходом реализации своих идей. Реформы оказались половинчатыми, во многом утратившими свой первоначальный замысел. Обычно вину за это сваливают на Александра I и его непоследовательную реформистскую политику. Но тут надо понимать, основная задача высшего администратора – умение подобрать себе умных и креативных советников. Нескольких, а не одного. В противном случае администратор станет зависим от единственного советника, будет смотреть на все проблемы его глазами, поскольку у него не будет спектра мнений и альтернативных идей. И в случае с Опалой Спиранского сошлось многое. Он, как честолюбивый чиновник, хотел быть единственным и незаменимым советником императора. Но Спиранскому оказалось не по силам отодвинуть от трона других высших сановников. К тому же в условиях противоборства с Наполеоном внутренние дела постепенно и неизбежно стали отходить у Александра I на второй план. И на фоне обострения российско-французских отношений доброхоты не раз напоминали императору о долгих беседах Спиранского с Наполеоном во время поездки в Эрфурт. Хотя именно Спиранский предупреждал Александра о неизбежности войны с Наполеоном, призывал провести превентивные меры. Потом участники интриги против Спиранского, как по команде, стали передавать Александру разные дерзкие отзывы о нем, якобы исходящие от его госсекретаря. А мнительный император боялся насмешки над собой. Если кому-либо случалось засмеяться в присутствии императора, то он подозревал, что смеются над ним. И еще, монарху стало известно, что Спиранский масон, а император открыто недолюбливал вольных каменщиков и за их активное участие в убийстве его отца. Позднее, в 1822 году, Александр даже издаст указ о закрытии масонских лож. А что касается критики Спиранского Карамзиным, это всего лишь альтернативный взгляд монархиста-консерватора на идеи либерального монархиста-реформатора. Как-то в конце своего царствования Александр I беседовал с историографом о реформе ни много ни мало самодержавного правления. Карамзин во многом поддержал его идеи. Однако император со вздохом сказал, что некому эти реформы претворять в жизнь. На что Николай Михайлович, не задумываясь, воскликнул: «Верните Спиранского».
В 1821 году император назначил сибирского генерал-губернатора Спиранского управляющим комиссией составления законов. На этом посту он прославился как создатель полного собрания законов Российской империи и свода действующих законов, которые в значительной мере усовершенствовали всю систему отечественного законодательства. В январе 1833 года на заседании Государственного совета, одобрившего свод законов, император Николай I, сняв с себя Андреевскую ленту, надел ее на Спиранского. А вскоре он будет возведен в графское достоинство. Государственные ум и организаторские способности Спиранского в свое время были оценены Наполеоном. Однажды в разговоре с Александром I французский император сказал в шутку: «Не угодно ли вам, государь, променять мне этого человека на какое-нибудь королевство?»
В ноябре 1844 года скончался баснописец Иван Андреевич Крылов, автор 236 басен, собранных в 9 прижизненных сборников. «Лебедь, рак и щука», «Волк и ягненок», «Ворона и лисица», «Квартет», «Стрекоза и муравей», «Мартышка и очки». Большая часть сюжетов басен Крылова оригинальна, но отдельные из них восходят к басням Лафонтена, который, в свою очередь, заимствовал их у Эзопа и Федра.
Многие выражения из басен Крылова стали крылатыми. «А ларчик просто открывался», «Да только воз и ныне там», «Дразнить гусей», «Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона», «Беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги точать пирожник», «А Васька слушает да ест, как белка в колесе, рыльца в пуху, ходить на задних лапках».
Крылов, сын бедного офицера, не закончил никакого учебного курса. Отличная память, любовь к чтению и отцовский сундук с книгами – это все, что было у него в детстве. А пришлось оно на трагический для России момент – восстание Пугачева. Более того, будущий баснописец поневоле оказался в самой гуще событий. Его отец был капитаном Яицкой крепости, которую осадили бунтовщики. Отец отправил жену с сыном в Оренбург, подальше от войны, как ему казалось. Но не тут-то было. Вскоре пугачевцы осадили и эту крепость. Пушкин в «Истории Пугачева» писал, что атаман поклялся повесить не только Крылова, но и все семейство. Таким образом, обречен был смерти и 4-летний ребенок, впоследствии славный Крылов. Конечно же, кровавый бунт, лишение и голод наложили неизгладимый отпечаток на ребенка. Некоторые исследователи полагают, что психологическими последствиями детских потрясений стало... Позднее широко известная невоздержанность Крылова в еде, постоянный предмет шуток его друзей. После подавления Пугачевского восстания Крылов-старший перешел на гражданскую службу, председателем магистрата в Твери. И хотя название должности звучит вроде бы внушительно, жалование было скудным для семьи с двумя маленькими детьми. А вскоре отец и вовсе умер. На том и кончилось детство Крылова. Еще отроком он вынужден был пойти служить писцом в губернский магистрат Твери, где раньше работал его отец. Потом мать поехала с детьми в Петербург хлопотать о пенсии. Из этого ничего не вышло, но Крылов остался в столице, сумел устроиться канцеляристом в казенной палате. Какой-никакой, а все-таки заработок. В те времена без связи трудно было рассчитывать на хорошую должность. Можно называть это как угодно – кумовство, непотизм. Но это явление неистребимо, в том числе и в силу традиций, пока существует нормальный институт семьи и брака. Ну как не породить родному человечку?
Но в молодости такие вещи волнуют мало. Молодой Крылов страстно увлекся театром, стал вхож в актерскую среду и всерьез увлекся драматургией. Уже в 14 лет он написал комическую оперу «Кофейница», а еще через несколько лет комедии «Бешеная семья», «Сочинитель в прихожей» и «Проказник». Потом Крылова бросило в другую крайность – в журналистику. Он нашел покровителя в лице Ивана Герасимовича Рахманинова, владельца частной типографии. До Великой Французской революции императрица Екатерина II даже поощряла развитие частных книгопечатин.
И вот, покуда не грянул революционный гром в Париже, Крылов успел издать 8 номеров своего журнала «Почта духов» или «Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами». Такие издания были популярны в те времена. Эпистолярный жанр, гротеск и сатира, высмеивающие современные идеи и нравы. И все это скрыто за совершенно фантастическими масками гномов и волшебника. Это некое подобие венецианского карнавала, но только в литературе. Во всем доля театральной условности, в которой беседа ведется между людьми, чьи лица скрыты масками. И можно лишь догадываться о том, кому обращена та или иная реплика, против кого направлены сатирические стрелы. Моду на такие журналы завела сама Екатерина. Она же их и закрыла, когда отчетливо и явственно поняла, что вначале действительно было слово. Сначала энциклопедисты и философия просвещения, а потом, как их логичное продолжение, революция и гильотина. И, видимо, как раз закрытие журнала и неудовольствие государыни убедило Крылова в том, что ему нужны новые жанры и формы для творчества, свободные от рамок и независимые от вкусовщины и чужих мнений. И такой жанр Иван Андреевич отыскал – это басня и ее «Эзопов язык». Хотя он и позднее будет сотрудничать с периодическими изданиями и сочинять комедии, причем весьма удачные «Модная лавка» и «Урок дочкам». Первая из них – сатира на голоманию русского дворянства, вторая – вольная переработка смешных жеманниц Мольера. Но главное в его творчестве стали все-таки басни, причем Крылов писал их не только на общеморализаторские темы, но и на злобу дня. Например, «Волк на псарне». Волк ночью, думая залезть в овчарню, попал на псарню. И, попав в безвыходное положение, начал говорить так. «Друзья, к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум. Пришел мириться к вам совсем не ради ссоры». Но ловчий прервал сладкую речь волка словами. «Ты сер, а я приятель сед». Думаете, общая тема? А нет. Басня «Волк на псарне» была создана Крыловым в ответ на попытки Наполеона в сентябре 1812 года договориться с Кутузовым о перемирии, которое было решительно отвергнуто русским полководцем. Михаил Илларионович, получив басню Крылова, прочитал ее офицерам своего штаба после одного из сражений. А дойдя до строки «А я приятель сед», Кутузов снял головной убор и продемонстрировал всем свою седую голову. Крылов почти всю жизнь служил в императорской публичной библиотеке, достиг высоких чинов, благодаря своим басням и расположению к нему императора Николая I. Раз Крылов шел по Невскому, что для тучного баснописца была редкость, и встречает императора Николая I, который, увидев его издали, закричал: «Ба, ба, ба, Иван Андреевич, что за чудеса? Встречаю тебя на Невском. Куда идешь?» Иван Андреевич ответил, на что государь ему сказал: «Что же это, Крылов? Мы так давно с тобой не видались». «Я и сам, государь, так же думаю. Кажется, живем довольно близко, а не видимся.
Царская семья благоволила к Крылову, и он получал иногда приглашения на обеды к вдовствующей императрице Марии Федоровне и великим князьям. Эти обеды Крылов недолюбливал, говорил: «Ох уж эти царские повара, возвращаешься домой голодный-приголодный». Однажды на таком обеде Крылов сидел рядом с Жуковским. Баснописец не пропускал ни одного блюда. «Да откажитесь хоть раз, Иван Андреевич», – шепнул ему Жуковский. «Дай императрице возможность попотчевать тебя». «А ну как не попотчует», – отвечал баснописец, продолжая накладывать себе на тарелку.
Гастрономические подвиги Крылова повергали его друзей в ужас. Говорят, за один обед он съедал 3 тарелки ухи и 2 блюда растягаев, 4 телячьи отбивные, жареную индейку, соленые огурчики, моченую бруснику, морожку, сливы, антоновку, целый пирог и гуревскую кашу. Однажды вечером Крылов пришел к сенатору Абакумову. Хозяин и его гости стали уговаривать баснописца отужинать с ними, но он отказывался, упирая на то, что его дома ждет стерляжья уха. Потом все-таки сдался на уговоры. За ужином Иван Андреевич изрядно подкрепился, в одиночку съев едва ли не столько же, как и все остальные гости вместе взятые. Проглотив последний кусок, Крылов стал собираться домой. Абакумов удивился. «Помилуйте, Иван Андреевич, да теперь-то вам куда торопиться? Ведь вы же поужинали!» Крылов сердито ответил. «Да сколько же раз мне говорить вам, что меня дома стерляжья уха ожидает? Боюсь, как бы не простыло!» Крылов никогда не был женат, однако его друзья не без оснований говорили, что у Ивана Андреевича от его кухарки есть дочь Александра. Это косвенно подтверждается тем, что после смерти кухарки Александра осталась жить у Крылова, позже училась в пансионе за его счет. Он дал ей большое приданное, а после с удовольствием нянчил детей Александры. Перед смертью поэт переписал все свое имущество на имя ее мужа. Тогда же баснописец и стал дедушкой Крыловым. В 1838 году праздновалось 50-летие литературной деятельности Ивана Андреевича. Было много высоких гостей, и среди них маленькие великие князья, почитатели таланта баснописца. На это обратил внимание остроумный князь Вяземский и, выступая с поздравительными куплетами в честь юбиляра, выбрал в качестве рефрена слова «Здравствуй, дедушка Крылов».
Баснописец был высокого роста, тучный, с седыми, всегда растрепанными волосами. Одевался неряшливо, сюртук носил постоянно запачканный, жилет надет в кривь и в кось. Однажды его пригласили на придворный маскарад, и он не мог решить, какой костюм ему придумать. Решил посоветоваться со своей знакомой. Дама с иронией сказала: «Да вы, Иван Андреевич, лучше вымойтесь и причешитесь, вас никто и не узнает».
Но при этом мало кто мог состязаться с Иваном Андреевичем в остроумии. Была у него однажды рожа, воспаление на ноге, которое долго мешало ему гулять. Наконец, с трудом вышел он на Невский проспект. Едет мимо приятель и, не останавливаясь, кричит ему: «А что, рожа прошла?» Крылов вслед ему: «Проехала!» Во время прогулки его обгоняют 3 студента. Один из них, вероятно, не зная Крылова, громко сказал товарищу: «Смотри, туча идет!» «И лягушки заквакали», – спокойно ответил баснописец в тон студенту. Один из завистников как-то спросил его: «И чего это вас все время печатают?» «Так ведь басни дети читают», – ответил Крылов. «А дети, как известно, книжки рвут, вот их и переиздают». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
Российская летопись.